эфире «Санкт-Петербург». Наш вечерний радиоканал завершают две передачи «Музыкальная гостиная» и «Городской наблюдатель».
Городской наблюдатель.
У микрофона Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Обычно в наших передачах мы рассказываем о дворцах, особняках, музеях, памятниках архитектуры, значимых личностях Санкт-Петербурга и так далее. Однако взгляд городского наблюдателя гораздо шире, и тематика разнообразнее. Поэтому сегодня я предлагаю вашему вниманию разговор о травах и растениях. Все знают популярную песню «Городские цветы», но мало кто задумывается над тем, насколько богат и удивителен доступный нам растительный мир, которым мы любуемся, наслаждаемся, питаемся и лечимся. Правда, жителю мегаполиса в случае какой-либо хвори легче принять привычный лекарственный препарат и ждать чуда. Но волшебных таблеток не бывает, а вот чудодейственные травы на самом деле есть. И растут они вокруг нас. Приведу выдержку из предисловия книги «Тайны лекарственных трав». Растения – все равно, что наши братья меньшие, которые любят нас, оберегают, согревают. Но каждая из них имеет великую тайну. И если о пищевых растениях мы кое-что знаем, то лекарственные их свойства разгадать дано немногим. Из кладовой природы на протяжении веков были созданы замечательные лекарства для лечения всех недугов человека и животных. И хотя фитотерапия – наука древняя, но она не потеряла своей актуальности и по сей день. Конец цитаты. Мы беседуем с автором книги «Тайны лекарственных трав» и других интереснейших полезных книг о травах, основанных на личном опыте лечения растениями, членом общества фитотерапевтов имени Сергея Петровича Боткина, провизором-травником Лидией Николаевной Дьяконовой. Поясню, возможно, не всем понятное слово «провизор». Так называют специалиста, который окончил фармацевтический институт.
Некоторые лекторы даже путаются, не могут найти разницу между провизором и фармацевтом. Фармацевт со средним образованием, а провизор с высшим образованием. Фарминститут. А вообще это латинское слово в переводе на русский означает «заботящийся», о ком-либо заботиться.
Действительно, это забота. Мы ее должны проявлять о себе, по крайней мере, в отношении того, что касается трав. Мы жители городские, есть у нас люди, которые занимаются цветами. В них они разбираются, они знают такие названия, язык сломаешь. А что касается того, что у нас растет под ногами, даже те, у кого есть дачи, сады, огороды, зачастую не очень хорошо понимают, что это за травка, выполоть ее, выбросить. А может, этот сорняк как раз спасет его от головной боли или еще от чего-нибудь. Вот этого знания нет. Почему же мы его утратили?
Да, наверное, потому что фармацевтическая промышленность бурными темпами начала развиваться. Но это произошло примерно 200 лет назад. А до этого времени человечество все-таки больше лечилось лекарственными растениями. И люди знали растения очень хорошо. И доктора были, которые назначали лечение именно травами. А сейчас, к сожалению, мне приходилось встречаться с такими моментами, когда мы были на заготовках лекарственных растений в селе. Люди не знают лекарственных растений, которые их окружают. Но знают, допустим, самые простые – это зверобой, ромашка, мать-мачеха, душица, может быть, там, крапива.
Календула.
Календула, да.
Подорожник.
Да, самое вот то, что известно, и чистотел, ну и все.
А сколько же у нас трав?
А у нас более 300 лекарственных растений, которые применяются в медицинской практике и которые являются фармакопейными во всем мире. И среди них, кстати, имеются очень эффективные лекарственные растения. А изучение лекарственных растений занимаются только в фармацевтических вузах. Ну, и также в средних учебных заведениях фармацевтических, это фармоучилищах или фармацевтических институтах, но сейчас их называют фармацевтическими академиями. Там имеется специальный предмет фармацевтической гнозии, который предусматривает изучение лекарственных растений.
А потом вот эти вот выпускники, где они применяют на практике свои знания?
Да, пожалуй, нигде. Почему? Потому что фарминститут может выпускать то аналитиков, то людей, которые бы управляли аптеками. А чтобы работать с травами, с растениями, нужно пройти специализацию. Также при фарминституте. И чтобы лечить людей растениями, нужно еще же получить или лицензию, или оформить ИП, как-то вот эти документы, да. И потом открыть аптеку травяную, это очень сложно. Поэтому как-то вот это приходит в такое запустение, что ли, можно сказать, к сожалению.
Но у вас связь с растениями потомственная.
Да, у меня связь с растениями потомственная. Я их очень люблю. У меня папа очень любил растения. Ну, он жил в сельской местности, естественно, он изучал травы, которые растут вокруг. Изучал их много лет. Его бабушка тоже лечила травами, но это было очень давно, до революции. Тогда еще и медицина-то не была так развита, особенно в селе. И, естественно, лечили только травами. Вообще все болезни лечили только травами. Мне это досталось с детства, любовь к лекарственным растениям. И я поняла, чем больше знаешь лекарственные растения, тем больше их начинаешь любить. Потому что, когда не знаешь, уже нет любви. И вот опять вернусь к той же мысли, когда мы заготавливали растения в селе, и люди меня удивили тем, что они едут в районный центр, в аптеку едут и покупают лекарства. А я-то, например, знаю, что у них под ногами растет вот это растение, которое может помочь и от гипертонии, и от головной боли, и от зубной боли, и так далее, и так далее. Но надо сказать, что у нас фитотерапия, по-другому сказать, лечение лекарственными растениями, в запустении, что ли, и врачи-то не знают лекарственные растения. Если раньше преподавали, при медицинских институтах был курс по фитотерапии, то сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому откуда будет знать врач травы? Естественно, то, что мы не знаем, мы не можем назначать. Но есть отдельные врачи, которые интересуются, как можно лечить болезнь. Ведь всякую болезнь можно лечить, применяя различные методы. Аллопатию, то есть применение лекарственных препаратов. Можно применить фитотерапию, можно применить гомеопатию и так далее. Обычный врач, как правило, лечит только аллопатическими лекарствами. Гомеопат, чтобы применять гомеопатию, нужно выучиться на гомеопата. Ну и также фитотерапия. При фармацевтических институтах или там академиях имеются курсы повышения квалификации. И если провизор выбрал себе путь в фитотерапию, он должен обязательно пройти эти курсы. А потом уже все приходит с практикой. У нас есть врачи, которые знают и гомеопатию, и фитотерапию, и, естественно, аллопатию. Но это такие прогрессивные врачи, которые знают, что вот в этом случае можно дать гомеопатию, а вот в таком-то случае можно дать аллопатию, а вот в этой ситуации можно применить и то, и другое, и третье, и в том числе фитотерапию.
Хороший знающий врач не только узкий специалист в своей области, а мыслит шире и видит шире, это большая удача, а в основном медицина с подозрением относится к лечению травами, а гомеопатию пытались объявить лженаукой и так далее. Раньше человек был ближе к природе, то есть каждое растение, каждое дерево считалось живым, и даже когда собирали траву, собирали с молитвой, когда обрывали что-то с деревьев.
Просили прощения.
Да, и просили помочь, исцелить, то есть они говорили, я тебя не просто так обижаю, я беру это для благого дела. Действительно, растения живые. В этом убеждаются даже те, кто у себя на подоконнике разводит какие-то травы. Вот засыхает вдруг цветок. Поговорил с ним по-хорошему.
Да.
Спросил, да что ж с тобой такое, да в чем же ты нуждаешься, да может быть то, а может быть тебе это. И глядишь, он и ожил. То есть чудеса рядом с нами. Вот вы говорите, что трава гораздо ближе к человеку, к человеческой сущности, как все живое на свете. В отличие от искусственно созданного.
От таблеток, аллопатических лекарств.
Вот ваши любимые лекарства.
Какие мои любимые травы?
Травы, да.
Конечно, есть любимые растения, в которых я уверена, и которые мы применяем для себя. Мне, например, очень нравится гинго белова. Гинго-белова – это дерево, которое в нашей местности можно только искусственно вырастить. Препараты этого дерева применяются во всем мире для улучшения памяти, для омоложения организма, потому что гинго-белова обладает свойством улучшать кровообращение не только головного мозга, но и общее кровообращение, оказывает также антиоксидантное действие, то есть служит профилактикой раковых заболеваний. Из гинго-белова можно готовить чай, листочки собирают, когда они опадают с дерева, потому что дерево высокое и достать невозможно, и мы ждем, когда эти листочки опадут на землю. Ну, это примерно в нашем климате бывает в ноябре месяце, то есть когда уже появляются первые морозы, заморозки, и листочки отрываются, усыпают землю. Их нужно собрать, высушить и затем вот или в чай добавлять, или можно приготовить на водке или на спирту, и затем применять. Это очень хорошее средство, оно действует безотказно и достаточно скоро.
То есть настойки, отвары?
Настой – это значит на воде нужно настаивать, залить кипятком, настоять, остынет и можно принимать. Но предпочитают люди больше такие спиртовые настойки, потому что ими удобно пользоваться. Можно спиртовую настойку накапать в чай, и все очень быстро и просто.
Но люди, которые, например, и в лесу бывают, и в полях, они же, так сказать, в лицо даже не знают эти травы. Чему они, зачем они, их надо собирать в определенное время, да, какие-то во время цветения, какие-то наоборот, когда они там завязываются. Заготовка их тоже имеет свои правила.
Да, требует знаний, конечно. Но если говорить про наш климат, у нас здесь в лесу достаточно произрастает брусничника. Но надо знать, что если мы соберем брусничник среди лета, то листочки эти почернеют, потому что там содержатся фенолевые основания, и под действием света они превращаются в какие-то альдегидные соединения, от чего листочек почернеет. Поэтому заготавливать лист брусники желательно или совсем поздно осенью, или наоборот рано весной, когда еще снег лежит, в конце апреля или в начале мая. А осенью попозже, когда уже становится холодно, да, заготавливаем брусничник. Можно срезать веточки, можно листочки и сушить в темном прохладном месте. Желательно, чтобы не попадал свет. Для чего можно применять лист брусники? При подагре, при нарушении обменных процессов, в народе как называют, отложение солей, при мочекаменной болезни, болезни мочеполовой системы. Но каждое растение, попадая в организм человека, оно действует примерно на 9 систем. Поэтому, если мы принимаем растение внутрь, то это же растение лечит и какие-то другие болезни, о которых мы даже не знаем и не подозреваем.
Продолжение беседы с членом общества фитотерапевтов имени Сергея Петровича Боткина, автором книг о целебных растениях, провизором-травником Лидией Николаевной Дьяконовой в нашем следующем выпуске «Городского наблюдателя».
Городской наблюдатель.
В студии ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. И теперь, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас в нашу музыкальную гостиную. Сегодня мы с вами вновь слушаем чудесную роговую музыку. В XVIII веке в правлении императрицы Елизаветы ее создал талантливый волторнист и капельмейстер Ян Мариш. В качестве инструментов он использовал охотничьи рога, каждый из которых издает только одну ноту. На протяжении столетия эта музыка сопровождала все важнейшие церемонии царского двора и считалась имперской. В XIX веке интерес к ней угас, и она исчезла, но возродилась вновь и еще звучала на коронации последнего российского императора Николая II. Роговая музыка окончательно закончила свое существование после революции 1917 года. Неоднократные попытки ее реанимировать ни к чему не привели, и это уникальное явление в мировой музыкальной истории было утеряно, казалось бы, навсегда. Однако не оскудела талантами земля русская. В начале 21 века нашелся такой удивительный человек – музыкант-волторнист Сергей Песчанский. Он возродил роговую музыку практически с нуля – и создал русскую роговую капеллу. Русская, так как является исключительно русским феноменом, ни в одной другой стране мира такой музыки нет, роговая, потому что в основе ее охотничий рог, и капелла, потому что в XVIII веке в России не было слова «оркестр». Музыкальные коллективы назывались капеллами. А началось возрождение роговой музыки в то время, когда Сергей Песчанский преподавал в детской музыкальной школе. Ничего не знал о роговой музыке, но настойчиво искал инструмент, который бы превратил трудное обучение ребенка музыке в радость творчества.
Я, правда, не знал о роговой музыке. Один раз профессор Буйновский, когда я был в хоре «Волторн», сделал замечание, говорит, что вы мне играете? Вот раньше на Руси были оркестры, где каждый инструмент играл одну ноту. Полотна, симфонии играли, а вы не можете сыграть на современных «Волторнах». Все, больше я ничего не знал о роговом оркестре. А вот судьба свела меня в школе. Вот флейтисты обучают, они дают сначала ученикам примитивную флейту, продольную. Несколько дырочек, да, там, и они разные тона дают. А я подумал, что ведь музыка – это прежде всего звук. И вот первое прикосновение ученика со звуком имеет огромное значение, потому что если ты неправильно что-то сделаешь, потом проблемы будут всю жизнь, как говорится. Соринку заронишь, а потом она превратится в бревно. И встретив очень хорошего мастера, Станислав Федорович Седристый, он и волторнист, друг Юрия Хатуевича Тимирканова. Я его спрашиваю как мастера, дайте определение хорошего инструмента и плохого. Он долго думал, я говорю, ну, хороший инструмент, он создает меньше препятствий для звука. Поэтому мне нужен инструмент вообще, чтобы не было препятствий. А это и есть охотничий рожок. Вот простые такие вещи на ум приходили. Так вот, без клапанов, без вентилей, без технической нагрузки. Вот на таком примитивном лучше всего обучать детей. Ну, как бы логика это подсказывает, да? Хотя в музыке логика не всегда работает. вот это желание, поиск, как найти систему занятий на классическом инструменте, на валторне. И, конечно же, обращался я к нашим музыкантам, которых много в Питере, толковых, которые тоже поиск вели. Это и валторна, и труба, а ударник, он Москаленко Николай Иванович. Так он в блокаду занимался по 5 часов, представляете, ударник. Я ему говорю: Николай Иванович, как вы можете говорить такое 5 часов? На второй минуте голодный обморок. А он врать-то не умел, он очень хороший человек. Он говорит: ты мил человек, так самое главное, не мышцами надо играть, а вот весом руки. И здесь тоже, будешь напрягаться, будешь давиться. У меня педагог, а его, в общем-то, почти все знают, потому что смотрели фильм «Веселые ребята». Зверев Анатолий Николаевич, он там барабан одевает на голову. Добрейший человек. Ну, когда я в школе учился, он говорил: звук должен быть добрый и красивый. А как это? Он говорит: ну вот иди ищи, объяснений нет. И в консерватории участие искал. Ну, конечно, так и не нашел определения красивому звуку. Но, думаю, надо идти от противного. А что такое некрасивый звук хотя бы узнать? И обратился к русским народным сказкам. Соловей-разбойник, что он делает? Он выдувает, да? Кикимора, Баба-Яга, они все давят, и идет звук неровный, плоский, резкий. И главное, он колеблется и по высоте, и по динамике. Я подумал: ну что же, характеристика отрицательного звука понятна, а как же теперь найти-то противоположность? Ну понятно, что должен быть ровный, спокойный, богатый, но где его взять? И тут приятель предложил мне на Пасху, Михаил Песков такой, в гильдии звонарей, в Репино, я помню, он говорит: ну съезди, вот я тебе дам колокола. И я думаю: ну и как же я же не звонарь. Он говорит: да ты толковый музыкант, все сообразишь. Я взял сына, и вот мы на 3 колоколах начали звуки издавать. Сына на нижнем удар, а я орнамент такой ритмический. И я смотрел на людей, останавливались взрослые. Дети бегают, радуются, и такое ощущение, как будто внутри что-то пробуждается. То есть колокол, это же ведь у нас в генах. Раньше колокольный звон покрывал всю Россию. И думаю, вот это чудо-звук. Поэтому, играя на рогах, я понял, как надо. Надо играть по принципу колокола. Не давиться, не выдувать, как соловей-разбойник. И как бы вся система-то, она уже, можно сказать, и нашлась.
Это знали до вас на Руси, когда везде были духовые оркестры?
Уверен, что этим не пользовались, потому что она противоречит обычной человеческой логике. Ведь если дать любой инструмент духовой любому человеку, скажи, издай звук, что он сделает? Он наберет воздух и туда дунет. Ну, так же и соловей-разбойник делает. А противоположность, я ребятам говорю: представьте, что вы проглотили колокол. ба, и чтобы у вас внутри звучало. А рог это просто как рупор, знаете, вот на лодочных станциях. Не заплывайте за быки, да? Просто для усиления. На самом деле это же инструментом-то назвать сложно. Как один профессор сказал, почему у вас прямые? Я говорю, очень важно, что внутри происходит у исполнителя. Если он держит звук через прямой, я все слышу, тут обмануть невозможно. Он говорит, так это же детектор лжи, тут ничего не спрячешься. Важное состояние музыканта во время исполнения. Любого, поет он или на фортепиано играет, или на трубе, или на скрипке. Все передается, все же, о чем он думает даже. Люди чувствуют. Я даже ребятам говорю, не надо из себя ничего корчить. Мы для нормального человека играем, который не научен ничему, не знает там ни опер, ни симфонии. Что нужно человеку? Организмом он чувствует. Хорошо или плохо, да? Плохо он повернется и уйдет. И вот мы играем, тут и целебные свойства звука, и потом он же от создателя, а что от создателя? От создателя, значит, натуральное звучание. В мире-то нет, почему? Потому что они играют обертонами, а мы играем только натуральными звуками.
Вы начинали с каких-то простейших мелодий?
Да, Бетховен, «Ода к радости», она очень примитивная, простая мелодия-то. Вот каждый играет в свое время. Начинаешь-то с простого, конечно же. Но первый выход был, батюшка разрешил в храме глухонемых на территории университета Герцена. Там акустика какая сразу. Знаете, такое ощущение, что что-то важное происходит, когда первый раз мы сыграли дружно.
Глухонемые, они чувствуют вибрацию.
Ну, мы не для них играли, мы для себя попробовали. А с ними, да, они нам очень много подсказали. Мы раз с мальчиком перепутали, с учеником интервал, и взяли кварту увеличенную. Они все повернулись. И вот как такой случай? Они развешивали плакаты на стенды. И были спиной. Мы издали эту кварту увеличенную, а это считался сатанинский интервал. В средние века голову отрубали за него. Он очень резкий. Но мы-то привыкли уже. В сигналах, в машинах применяется сигнал опасности. И они все повернулись с искаженными лицами, представляете? Я думаю, я же преступление совершил. И мы сыграли квинту. И они все так обрадовались. Я думаю, ничего себе. И тогда мы сделали эксперимент. Я-то не против джаза. Ну, есть джаз, так и есть. Кому-то он, может, жить помогает. Мы взяли аккорды джазовые и простые песенные, на которых строится вот наша русская песня. Интервалы, тризвучие, мажорное, минорное. Так вот, когда играет джазовый аккорд, а он немножко, ну, как бы, там нарушены естественные сочетания звуков, рисковато звучит, они морщатся, когда джазовый аккорд. А простые трезвучия радуются. Видите, какие факты? Не надо никаких трактатов о музыке. Тут вот все налицо, да? И доказывать ничего не надо. Что нужно человеку? У нас же проблем в жизни много. Приходит человек на концерт, и сила воздействия звука, то есть всех видов искусств, самое большое воздействие. Еще Пушкин говорил, поэзия только подходит к началу музыки. Что такое музыка, мы вообще не знаем, потому что это слово, оно не может дать такую характеристику, не вмещает того объема, который несет звук, да? И потом жанры, это же широкий пласт такой огромнейший, от народной до не знаю чего.
Ну и так получилось, что возродилась эта музыка именно в Герцена.
Да, это тоже, наверное, не случайно, ведь там у графа Разумовского был один из лучших оркестров. Я рядом там живу, батюшка благословил. Все одно к одному, и педагогический вуз главное. Время назрело, когда надо не только вот инновациями заниматься, а еще и хорошее, то, что было на Руси, надо же тоже возрождать. Мы живем в городе, где двери открыты, что только тут не шло в портовый город, да, из Европы. А Россия, она отличается, пожалуй, от всех стран мира тем, что принимает, перемалывает, переосмысливает и хорошее себе оставляет. А все другие культуры, они себя оберегают, японцы там, даже финны рядом, ценят традиции свои. А у нас все время идет опыт других стран, и Россия все принимает. Может, пришло время, тем более у нас город такой уникальный, пришло время и показывать то, что у нас было. Вот мы как бы на таком перепутье. Правда, в Европе все объездили, они в восхищении. Там, конечно же, и ребята меняются, потому что гордость за страну появляется. В хороших залах выступаем, акустика хорошая, хорошо принимают. И я как-то думал, а почему же так происходит? Ну, потому что у нас не принято хвалить то, что нам принадлежит. А там у них этого нет. И они удивляются, а почему такие красивые звуки из России? Значит, на самом деле не может быть народ варваром.
География у вас уже довольно обширная, да, это и Франция,
ну, вся Европа, да, да. Везде выступали, и в Германии с Германом Бауэном, лучший волторнист мира, солист, и в Швейцарии были, и в Бенилюкс страны, и в Польше, и в Прибалтике.
И везде отношения, да, одинаковые, удивление, радость, восхищение.
Да, да, ну, я ребятам говорю, это не мы, это через нас, это натуральный тон, это же ведь от Бога все идет. Это наша задача — не испортить Божью задумку, а Божья в красоте, а красота в строении звука. Очень важно не насиловать звук, не вносить грубость мышечную. Это чудо. Много всяких случаев было. Один медик после концерта подошел, схватил рожок, дунул туда, и ничего не получилось. Я говорю, не-не-не, так нельзя. И рассказал ему: представьте, что вы проглотили колокол. Чтобы он зазвучал, вы ни в коем случае не выдавливайте его, а держите стенки. А языком как будто бы ударили, да, по колоколу. И он издал и держит звук. Долго, красивый такой звук. Остановился, я говорю, все в порядке. Он говорит: знаете, я хирург. Когда вы мне сказали, что ребра расширить и не давить, стенки колокола сделать, я так все и сделал. А как звук пошел, говорит, это такое чудо, это вкуснее, чем любая еда, лучше, чем шампанское. Удовольствие получил такое, как никакое в жизни. Но мне кажется, что предназначение музыки — помогать человеку жить. Потому что у нас у всех миллион проблем, состояний. Надо, чтобы музыка помогала. Церковная музыка направляла, потому что она с молитвой. Может быть, песня, вот мы сейчас к жанру песни все-таки приходим, играем фрагментами, потому что тут и ученые говорят, ну, от 3 до 5 минут человек еще внимание может держать. То есть вот все это по таким крупицам пришло. И самое главное, что если музыка помогает, то какая она? Спокойная. Содержание музыки не то что нейтральное, ну, охотничья музыка никому не навредит. Музыка там пергюн, да, грея. Утро никому не навредит. Народные песни, агрессию там не заложено. И не надо портить натуральный звук. Мне лично вообще нравятся просто аккорды. Вот звучит аккорд. У меня мечта такая есть. Представляю такую сферу, где цвет меняется в зависимости от аккордов. Цвет со звуком связан. Мне кажется, это вообще терапия такая была.
Вот это музыка, да.
Я думаю, что в звуке, поскольку он идет от создателя, эти обертона, призвуки, они имеют определенную последовательность. А мы же тоже создатели, как венец творения Божьего, да? Когда мы кушаем натуральную пищу, она нужна. Она тоже создана Творцом. Когда мы слышим звуки натуральные, они нас физически пронизывают, и болячки, и все лечат.
Да, и когда мы пьем натуральную воду, дышим натуральным воздухом, и так далее. Но немножко подробнее о том, что именно вы играете, ведь каждое произведение, которое вошло в ваши концерты, имело сначала свою предысторию, а потом еще историю возникновения у вас, капельник.
Ну, во-первых, мы музыканты, и уже какое-то представление общее имеем о музыке. Вот если я на валторне играю, валторн – это вальдхорн, лесной рок, охотничья музыка, да, и концерты написаны, соответственно, в этом направлении. Кто-то предлагает сам, а иногда смотришь ноты и думаешь, ох, как марш написан, Кирасирского полка. Я увидел, думаю, это прям для рогов написано. Или «Ава Мария» Качини. Посмотрел сборник «Ава Марии». Думаю, вот сразу видно, что это для нас. По нотам видишь. А иногда в памяти что-то всплывает. А почему бы «Фаникули» не сыграть? Да, и мы играем теперь. Предложений-то много, но всего не охватишь. Самое главное, что университет Герцена не просто помогает, а создает условия для этого. А может быть, мы пишемся и в музыкальную программу университета. Есть факультет музыки.
Будем надеяться, что все мечты руководителя русской роговой капеллы Сергея Песчанского обязательно сбудутся. Наша музыкальная гостиная подошла к концу. Программу «Ветер в окно» для вас подготовили и провели звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова. Всего хорошего и до свидания.
Уважаемые радиослушатели, на этом Радио России Санкт-Петербург заканчивает вещание по городской радиотрансляционной сети. Мы прощаемся с вами до утра. Спокойной ночи.